вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Что на самом деле содержится в докладе Юрия Савельева о бесланской трагедии? Годовщина урагана Катрина, сексуальный скандал в израильском руководстве. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной новости этого часа информационной программы, главной теме, естественно, международной этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об израильской политике, но не о Ливане и не о секторе Газа, а о внутренних израильских политических делах. Вокруг президента Израиля Моше Кацава разгорается скандал. Бывшая сотрудница президентской резиденции обвиняет президента в сексуальных домогательствах. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
На прошлой неделе полицейские следователи дважды допрашивали президента Израиля Моше Кацава. Кацав подозревается в целом ряде сексуальных преступлений, включая изнасилование. Помимо этого, президент подозревается в том, что за деньги включал имена людей в списке амнистируемых. За день до допроса президента полиция произвела обыск в его канцелярии и изъяла большое количество документов и компьютеры. Напомню, что президент еще пару месяцев назад сам обратился к юридическому советнику правительства с просьбой оградить его от притязания одной из секретарш президентской канцелярии, которая, по словам президента, шантажировала его. Юридический советник правительства Мени Мазус отдал распоряжение полиции расследовать это дело, однако сразу после этого последовали жалобы еще от нескольких женщин, и уже сам президент превратился в подозреваемого. Моше Кацав вначале заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, однако позже отказался от этой мысли. Детектор лжи не является абсолютно надежным средством, и результаты его не могут служить доказательством в суде, заявил адвокат Кацава Цион Амир. По его словам, президент не намерен уходить в отставку. В случае, если Кацав не сможет полностью оправдаться, ему придется уйти в отставку или добровольно, или в результате импичмента. Вместе с тем, если в результате следствия Моше Кацав обелит свое имя, то он станет серьезным кандидатом на должность лидера партии Ликуд. В Израиле не исключают, что скандал спровоцирован политическими противниками Кацава, которые опасаются его возвращения в партию. Ситуацию комментирует руководитель аналитической группы МАОФ Александр Непомнящий.
Стоит помнить, что буквально за неделю до того, как начался скандал с этими самыми, с этой самой секретаршей, Кацав заявил, что он собирается закончить президентскую каденцию, вернуться в Ликуд и попытаться возглавить партию. Мы знаем, что Ликуд сейчас находится не в лучшем состоянии, он слаб, он разобщен. У Кацава, у которого есть достаточный опыт политической жизни, в общем, он еще психологически относится к старому поколению, на которое пытаются равняться. Были, в общем, может быть, даже шансы обыграть Нетаньяху и возглавить партию Ликуд. Чем хорош Кацав? Он сефард, он богат, у него есть большой политический опыт. Но в Ликуде уже есть один богатый сефард с большим политическим опытом. И это Сильван Шалом. И Сильвану Шалому, на мой взгляд, было совершенно неинтересно, чтобы Кацав возвращался в родную партию и мешался. То есть ему не как бы предстоит еще попытаться обыграть Нетаньяху, но чтобы еще кто-то пришел бы и, так сказать, занял его собственную нишу. Шалом достаточно активно разыгрывает слабые стороны Нетаньяху. Во-первых, то, что Нетаньяху белый, то, что он ашкеназ. То, что Нетаньяху, значит, плохо относится к слабым своям. У нас слабые свои традиционно восточные сефардские. Значит, вот я Сильван Шалом, то есть ваш защитник, а это какой-то вообще, так сказать, ашкеназ, яппи, и он вас совершенно не понимает и так далее. И тут придет Кацав, который по всем этим параметрам может точно так сказать: я иракец, я хорошо знаю нужды простого народа. Вот. И вдруг в газете, которая принадлежит отцу жены Сильвана Шалома, появляется статья о том, что у Кацава что-то не в порядке с секретаршей. Именно в газете «Идиот Аханет» через неделю после, так сказать, неосторожных заявлений Кацава возникает вся эта, весь этот скандал. Он же вырос из газетной статьи, из какого-то газетного расследования.
Напомню также, что Моше Кацав был избран на пост президента именно от партии Ликуд, победив Шимона Переса. Если Кацаву придется подать в отставку, то Перес, занимающий сейчас должность вице-премьера, становится наиболее вероятным кандидатом в президенты. Другой сексуальный скандал в Израиле заставил подать в отставку министра юстиции Хаима Рамона, обвиненного в сексуальных домогательствах. Напомню, что ранее одна из сотрудниц канцелярии главы правительства обвинила министра в том, что на вечеринке, посвященной ее уходу со службы, он, вопреки ее воле, целовал и обнимал ее. Однако и отставка Рамона была очень выгодна весьма влиятельным людям, говорит Александр Непомнящий.
Дело в том, что Рамон, ну, собственно, совсем недавно стал министром юстиции, несколько месяцев назад. Ну, он талантливый и умный человек, но не харизматический, не шаром. Да? И когда он пришел в Министерство юстиции, он начал наводить там порядок и реформы. Я не вижу в этом действительно борьбу светлых сил с темными силами. Я бы сказал, что это скорее были клановые интересы, борьба разных кланов. К сожалению, в Израиле юридическая система, особенно судебная система, это, в общем, достаточно спаянный и организованный клан. И Рамон, судя по всему, хотел, если не преуменьшить влияние этого клана, то, по крайней мере, немножко его обуздать. Он начал с того, что он потребовал или ввел законодательные порядки, требование вести протоколы заседаний по назначению судей. До сих пор, как выяснилось недавно, судьи назначались на таких междусобойчиках, никто ничего не фиксировал, просто в конце записывалось решение. И это вызвало совершенно дикое негодование внутри клана. На требование вести протоколы они сказали, что просто так сказать, Рамон вообще не понимает, что он делает, как он смеет от них требовать такие вещи. И Рамон попытался изменить порядок назначения судей Верховный суд справедливости. И это, возможно, было самым опасным и самым неприятным. Дело в том, что сам судейский клан тоже состоит из многих групп. И так получилось, что сейчас Арон Барах, нынешний глава Верховного суда справедливости, уходит, заканчивает свою карьеру. Он видит своей преемницей судью Бейниш. Очень многие считают ее абсолютно профессионально непригодной. По меньшей мере. Внутри клана были другие интересы, другие кандидаты. Рамон поставил на другую часть этого самого клана, который проиграл в итоге. Но проиграв, конечно, они заработали себе неприятие ни и Бейниш, и Арона Барака, который проталкивал Бейниш, и всех тех людей, которые были вместе с ними. Интересно, что после того, как Рамон был вынужден уйти в отставку, новый министр юстиции Меир Шитрит, во-первых, пообещал отменить введение протоколов. Во-вторых, быстро продвинул назначение Бейниш. Шитрит полностью сказал, что я совершенно согласен с генеральным мнением Арона Барака. Никакой реформы не будет и ничего не будет.
15 августа израильская полиция закончила расследование дела, связанного с обвинениями Хаима Рамона, и порекомендовала прокуратуре подготовить обвинительное заключение против него. Как сообщили в полиции, следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности Рамона. Ранее юридический советник правительства Мени Мазус известил Рамона, что на весь период следствия его полномочия как министра юстиции ограничены. В частности, ему запрещено заниматься делами, связанными с полицией и прокуратурой. Мазус распорядился подготовить обвинительное заключение против Рамона, но в это время еще одна женщина обвинила министра в сексуальных домогательствах. Она рассказала о том, что 3 года назад Рамон вызвал ее для беседы и, оставшись с ней наедине, начал настойчиво заигрывать и попытался поцеловать. По сообщениям прессы, речь идет о религиозной девушке чуть старше 20 лет, которая не решилась сразу обвинить министра из опасения навлечь на себя обвинения в семье и общине. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни при обстреле воинской части погиб солдат. Идет поиск нападавших. МИД России назвал провокацией проникновение в российские воды в минувшее воскресенье около 40 японских шхун. Токио выражен протест. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родина и Российской партией пенсионеров. В Турции задержано несколько человек по подозрению в подготовке теракта в портовом городе Измир. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил о создании 2 следственных комиссий. Одна проанализирует политические решения руководства Израиля во время военного конфликта в Ливане, другая – действия армии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 21:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск американского радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Александр Генис. Все самое интересное в американской культуре за неделю. Не пропустите в 9:00 по Москве после новостей. А
А мы возвращаемся к израильской политической скандальной теме. Разногласия и скандалы в Израиле вокруг уголовных и административных правонарушений, якобы совершенных высшими израильскими руководителями, отошли на время вооруженного конфликта в Ливане на задний план. Однако, как только вступило в силу решение о прекращении огня, общественная и политическая атмосфера в стране вновь забурлила. Об этом рассказывает мой коллега Александр Гостев в рубрике «Русский политический интернет».
Ставшие привычными для Израиля акции протеста недавних фронтовиков, а также разного рода общественных организаций, содержат, как правило, два требования. Создание государственной следственной комиссии, наделенной также и судебными функциями, и отставка триумвирата, ответственного за результаты недавней войны, премьер-министра Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генерального штаба Дана Халуца, пишет аналитик Габриэль Вольфсон на интернет-сайте Polit.ru.
Решение о том, какой именно орган будет расследовать результаты последней кампании, должно принять правительство. Очевидно, что премьер-министра не слишком радует перспектива создания следственной комиссии. Однако, по мнению большинства, может сложиться ситуация, при которой у премьер-министра не останется этому альтернативы. Общественное давление поставит его перед выбором либо отставка, либо создание самой серьезной независимой комиссии.
Помимо последствий войны, отмечает автор материала на сайте Polit.ru, у Эхуда Ольмерта хватает и других забот. В первую очередь то, что главный партнер правящей коалиции, партия Авада, возглавляемая министром обороны Перецем, по сути вышла из-под контроля, и уровень ее коалиционной дисциплины падает с каждым днем. Но и это далеко не все.
Немалый интерес политики правящей коалиции вызывают у правоохранительных органов. Достаточно сказать, что один из наиболее приближенных к Ольмерту министров, министр юстиции Хаим Рамон, уже подал в отставку и предстанет перед судом по обвинению в недостойном поведении в отношении молодой военнослужащей. Не обошла Фемида вниманием и самого премьер-министра. Государственный контролер проверяет в данный момент, насколько оправданно низкой была цена, которую чета Ольмертов уплатила за свою нынешнюю частную квартиру в фешенебельном районе Иерусалима. По имеющимся подозрениям, скидка была предоставлена Ольмерту в обмен на продвижение проектов, продавшего ему квартиру подрядчика. На данный момент неизвестно, чем закончится расследование, но новый скандал уже на пороге. Политические назначения в Министерстве промышленности и торговли, которое Ольмерт возглавлял вплоть до выборов 2006 года.
Как утверждает автор материалов Polit.ru, опросы свидетельствуют о резком падении популярности нынешних лидеров Израиля. Вывод. Израильская общественность разочарована и однозначно сдвигается вправо. Будет ли этого достаточно для смены власти? Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора Polit.ru.
К нынешнему моменту это скорее так, поскольку результаты контртеррористической операции были восприняты как недостаточно эффективные, недостаточно яркие. Если результаты в какой-то момент смогут быть представлены как более эффективные, ситуация может измениться. То есть, если, скажем, будут освобождены пленные, если удастся разоружить Хизбаллу, если вдоль ливанско-сирийской границы, а также на юге Ливана разместятся миротворцы, они будут действовать достаточно эффективно, то, соответственно, и оценка прошедшей кампании изменится. Потому что понятно, что в оценке кампании важны ее результаты. А результаты пока не до конца ясны. По опыту предыдущих кампаний позитивный результат был виден несколько раньше. Нет ощущения однозначной победы.
Мнение Бориса Долгина, заместителя главного редактора интернет-сайта Polit.ru. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы возвращаемся к одной из главных российских тем последних двух дней. Накануне второй годовщины трагедии в Беслане в российской печати, бумажной и электронной, под авторством члена парламентской комиссии по расследованию причин событий в Беслане Юрия Савельева, опубликована некая короткая версия его альтернативного доклада. Из текста следует, что значительное число заложников в бесланской школе погибли в результате первых взрывов, которые были вызваны выстрелами из огнемета и гранатомета с крыш соседних зданий. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Особое мнение депутата Юрия Савельева опубликовали «Новая газета» и интернет-сайт «Правда Беслана». Эксперты обратили внимание, что выводы Юрия Савельева отличаются от результатов официального расследования, говорит главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Основной вывод доклада Савельева, он, конечно же, касается первых взрывов, прозвучавших в спортзале 3 сентября и положивших начало штурма школы. И Юрий Петрович Савельев в своем докладе выяснил, что первые выстрелы по спортзалу были произведены из определенного оружия. Первый выстрел из РПО-А, это реактивный пехотный огнемет термобарического действия, или из подобного оружия с подобными свойствами. Второй выстрел был произведен из РШГ-1, это реактивная штурмовая граната. Известно, откуда стреляли. В первом случае это пятиэтажный дом 37 по Школьному переулку, а во втором дом 41 по Школьному переулку. Эти здания примыкают к школе. И, соответственно, известно, куда эти были выстрелы сделаны. Первый выстрел был в чердак спортзала над заложниками, второй выстрел был под окно спортивного зала. Но, конечно, мне остается невыясненным, кто конкретно стрелял. Но это менее важный вопрос. Важный вопрос другой. Кто дал этот приказ стрелять?
Это была Марина Литвинович. Дмитрий Рогозин в те сентябрьские дни 2004 года находился в Беслане. Бывший лидер партии «Родина» посоветовал Юрию Савельеву отправить свой доклад президенту Путину.
Юрию Петровичу Савельеву, когда он только где-то в мае, в апреле месяце уже подошел к первому проекту уже своего доклада, посоветовал отправить этот доклад президенту. Вы помните, президент встречался с бесланскими матерями, и он обещал ему узнать всю правду, какой бы она ни была, так сказать, жестокой для политического руководства страны. Он это обещал. Он сказал это публично. И поэтому тот доклад, который сейчас появился в интернете, это не полная часть. Там нет самого главного. Там нет как бы того, что в общем, происходило непосредственно в момент как бы, там, штурма. Эта часть еще пока не выложена в интернете. И я так понимаю, что Савельев отправил это действительно президенту. Вот если не будет реакции президента и нового генерального прокурора, ну тогда действительно там ничего не останется автору доклада, кроме как обратиться непосредственно к общественности.
Так считает депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
А мы переходим к одной из важных международных тем сегодняшнего дня и ближайших дней. Год назад на побережье Мексиканского залива обрушился разрушительный ураган Катрина. В эти дни, в годовщину драматических событий, на юге США районы, пострадавшие от стихии, посещает президент Джордж Буш. Это главная тема первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Разрушения, нанесенные им, изумили страну. Был почти полностью затоплен Новый Орлеан, один из крупнейших городов страны. Погибло около 2000 человек. Экономические потери оказались беспрецедентными. Эмоции по поводу реакции властей на эту катастрофу сильны и сегодня. Интересно, что все большее число американцев винят федеральное правительство в бездействии. Слово Яну Рунову.
Президент Буш, выступая в штате Миссисипи, сказал: «Вслед за днями героизма и самоотверженности, штаты Мексиканского залива стали районом восстановительных работ, крупнейших в истории нашей страны. Я вижу прогресс». К первой годовщине урагана Катрина, разрушившего город Новый Орлеан, Институт Гэллопа и газета USA Today провели опрос среди пострадавших. Только 16% опрошенных считают, что их жизнь полностью нормализована. 56% переживших стихийное бедствие жителей штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама все же надеются, что жизнь постепенно войдет в норму. Даже год спустя 2/3 опрошенных американцев считают, что администрация Буша не приняла все необходимые меры для спасения пострадавших и для ликвидации последствий стихийного бедствия. А председатель Национального комитета оппозиционной демократической партии Соединенных Штатов Ховард Дин заявил, что республиканское правительство не выполнило всех данных президентом обещаний помочь жителям пострадавших районов. Дин назвал нынешнюю поездку Джорджа Буша в штаты Миссисипи и Луизиану популистской. Президент больше десятка раз за этот год посетил штаты, пострадавшие от урагана Катрина. Он заявил, что власти на местах должны выполнить свою работу, что федеральная власть выделила средства, а власти штатов и городов должны распределить деньги среди пострадавших и нуждающихся. Это прежде всего относится к губернатору штата Луизиана и к мэру Нового Орлеана. Конгресс согласился выделить на помощь жертвам Катрины беспрецедентную сумму – 110 миллиардов долларов. Политические наблюдатели отмечают попытки некоторых лидеров Демократической партии обвинить республиканскую администрацию Буша в ошибках и использовать это накануне ноябрьских промежуточных выборов. Вот что говорят об этом политологи. Ричард Вулф из еженедельника Newsweek. Я не думаю, что Буш сможет своей нынешней поездкой исправить впечатление о допущенных год назад ошибках своей администрации, но он сможет ограничить дальнейшее падение своего рейтинга. Было бы хуже, если бы он не приехал в эти дни в Луизиану и Миссисипи, не показал бы, что его беспокоит положение пострадавших районов. Телевизионные компании сейчас постоянно показывают кадры, снятые год назад, и напоминают о нерешительных, запоздалых действиях как федеральных, так и местных властей. Пока на месте разрушенных кварталов Нового Орлеана не появится практически новый город, люди не поверят в эффективность помощи из Вашингтона. И в этом главная проблема Белого дома. Жители пострадавших районов обвиняют не только республиканцев в Вашингтоне, но и демократов в местных органах правления. Для стратегов Демократической партии Катрина – повод обвинить республиканскую администрацию в некомпетентности. Нью-Йоркский сенатор Хиллари Клинтон заявила, что Америка продемонстрировала свою несостоятельность в реакции государства на последствия урагана Катрина. Она предложила создать двухпартийную комиссию по расследованию действий республиканского правительства во время и сразу после стихийного бедствия. Это предложение прокомментировал бывший советник вице-президента Чейни, автор книги «Афроамериканец в Белом доме» Рон Кристи. К сожалению, Катрина показала, что даже высокоразвитое общество не всегда может справиться со стихийным бедствием. Но можно ли обвинять в этом Джорджа Буша? Тогда я хочу спросить, а где были местные политические лидеры, которые могли эвакуировать население, когда в их распоряжении было множество автобусов? Где был мэр Нового Орлеана, который отвечал за положение в городе? Где губернатор? Где все те демократы на выборных должностях? Возмутительно, что кое-кто пытается представить трагедию как проблему расовую и политическую. В эти дни в Америке вспоминают, что ровно год назад только в штате Луизиана погибли почти 1500 человек. Более половины населения Нового Орлеана до сих пор не смогло вернуться в город. Некуда. Из почти полумиллиона жителей до Катрины в городе живут сейчас чуть более 200 000. Вернувшиеся назад жители пострадавших городов Луизианы уже год живут во временных домиках на колесах, трейлерах. Они, конечно, благодарны властям за крышу над головой, но хотят поскорее получить возможность переехать из временных жилищ в постоянные и собственные. Но, судя по всему, ждать придется еще много месяцев. За год в Новом Орлеане возобновили работу менее половины больниц. Десятки тонн питьевой воды выливаются на землю ежедневно, потому что не отремонтированы водопроводные трубы. Но город все же восстанавливается. Новоорлеанский порт открыт, 50% школ работают, электроснабжение восстановлено. Отвечая на критику, мэр Нового Орлеана сказал, что в Нью-Йорке уже 5 лет прошло после терактов 11 сентября, а на месте башен Всемирного торгового центра все еще остается дыра. Он считает, что Новый Орлеан физически пострадал гораздо больше, чем Нью-Йорк. Годовщину Катрины в пострадавших районах, да и по всей Америке, отмечают молебнами и поминальными службами. В некоторых городах закладывают камни для будущих памятников жертвам стихии. В Новом Орлеане, столице американского джаза, объявлено похоронное джазовое шествие, которое завершится на стадионе «Супердом» исполнением джазового реквиема в память о жертвах урагана.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А тему годовщины урагана Катрина мы продолжим сегодня на волнах Радио Свобода в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, в Гудермесе, в рамках объявленной на Северном Кавказе амнистии, сегодня утром сдались властям 50 боевиков. МИД России назвал провокацией проникновение в российские воды в минувшее воскресенье около 40 японских шхун. Токио выражен протест. Завтра на родину будут возвращены 2 японских моряка с рыболовной шхуны, занимавшейся незаконной ловлей краба и задержанной 16 августа российскими пограничниками в районе Южных Курил. Лидер российской партии «Жизни» Сергей Миронов Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и Российской партией пенсионеров. Лидеры трех движений подписали сегодня документ о начале слияния. По словам Миронова, «Союз» намерен быть в оппозиции партии «Единая Россия». В Турции задержаны несколько человек по подозрению в подготовке теракта в портовом городе Измир. Среди задержанных член рабочей партии Курдистана. Двое россиян, пострадавших в понедельник в результате теракта в другом турецком городе Анталье, выписаны из больницы, сообщил российский консул Сергей Алифанов. Томский военный суд принял решение о заключении под стражу сержанта, избившего до смерти солдата Александра Кантаева. Трагедия произошла в воскресенье в закрытом военном городе Северск. В Петербурге лидер партии «Свободы» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и сеть интернет. На юге Афганистана в провинции Кандагар при взрыве заминированной машины погибли 2 мирных жителя и еще один ранен. Президент США Джордж Буш посещает побережье Мексиканского залива, на котором год назад обрушился разрушительный ураган Катрина. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Ну и, конечно же, главные международные новости сегодня, не считая взрыва в Турции, ближневосточные. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан посещает районы Ливана, пострадавшие в ходе последнего конфликта. После этого он отбывает для переговоров в Израиль. В то же время министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни посетила Германию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Госпожа Ципи Ливни, выступая перед журналистами в Берлине, назвала освобождение захваченных Хизбаллах израильских солдат ключом для достижения мира в Ливане. Но еще более важным она считает скорейшее выполнение последней резолюции Совета Безопасности ООН. Ципи Ливни сказала: «Я вижу общие интересы Израиля и Германии как членов мирового сообщества в осуществлении этой резолюции Совета Безопасности». Госпожа Ливни заявила, что считает резолюцию, отвечающую интересам умеренных сил Израиля, Ливана, а также и палестинцев, но не интересам Хизбаллах. Разоружение Хизбаллах, по мнению Ливни, должно стать делом ливанской армии. И вообще, речь, по ее мнению, идет о создании нормального государства в Ливане с тем, чтобы правительство Фуада Синьора могло руководить страной, говорит госпожа Ципи Ливни. Израильская армия все еще находится в Ливане и ждет прибытия частей ливанской армии на юг страны. К сожалению, гарантий для соблюдения эмбарго на поставку оружия до сих пор нет, и это для нас большая проблема. Если не удастся воспрепятствовать Сирии и Ирану заново вооружать Хизбаллах, сказала далее госпожа Ципи Ливни, через некоторое время ситуация, вызвавшая недавний кризис, повторится. Еще одним ключевым элементом построения мира в регионе госпожа Ливни назвала разрешение палестино-израильского конфликта. Ситуация с ним гораздо сложнее ливанской, сказала министр иностранных дел Израиля. После ухода израильских частей из сектора Газа ситуация для палестинцев не улучшилась, а территория сектора превратилась в своего рода террористическое гнездо для нападений на Израиль. Как можно скорее следовало бы начать политический переговорный процесс с палестинцами, но президент Махмуд Аббас в настоящее время слишком ослаблен. Ливни коснулась и иранского вопроса. «Наступило время санкций», — сказала она. «Дебаты только помогают Ирану выиграть время». Министр иностранных дел Израиля косвенно покритиковала и курс своего германского коллеги Штайнмайера, продолжающего попытки на дипломатическом уровне привлечь Сирию к разрешению конфликта. Ципи Ливни считает это преждевременным. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер в своем выступлении опроверг сообщения египетских источников о том, что немецкие службы безопасности ведут переговоры по освобождению израильских солдат. После встречи с Ципи Ливни канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Германия хочет внести свой вклад в достижение стабильного мира в регионе, и мы будем оказывать совершенно конкретную помощь». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
А мы возвращаемся к новостям, но на этот раз не политическим, а культурным. Любопытная новость последних дней. В Дании проходит фестиваль «Образы Ближнего Востока». Об этом фестивале и о других новостях в области культуры мой коллега Игорь Померанцев.
— Гонконгский режиссер Джон Ву заявил, что его будущий исторический фильм «Битва при Красных утесах» станет свидетельством того, что китайское кино способно конкурировать с голливудскими блокбастерами. Джон Ву прославился картинами, снятыми в Голливуде, «Без лица», «Миссия невыполнима 2» и другими. В последние годы китайская киноиндустрия в значительной степени трансформировалась. Власти отказались от государственной монополии на производство картин и позволили развиваться частным кинокомпаниям. Бюджет «Битвы у Красных утесов» составляет $50 миллионов. Фильм должен выйти на экраны в 2008 году, в канун Олимпийских игр. Известный австралийский журналист Джон Пилджер, живущий в Лондоне, издал книгу «Свобода в следующий раз». Книга подвергает острой критике экономическую политику южноафриканского правительства. Джон Пилджер, дважды удостоенный Великобритании премии «Журналист года», утверждает, что в Южной Африке несколько темнокожих стали миллиардерами за счет миллионов бедняков, и что Африканский национальный конгресс продал душу боссам корпораций. Конгресс отвергает критику и подчеркивает, что избиратели голосуют на выборах именно за их партию. Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий принял участие в торжественной церемонии по случаю открытия концертного зала новой Европейской музыкальной академии в Луславицах, городе на юге Польши. Академия будет носить имя композитора. Кшиштофу Пендерецкому 73 года. Он дважды был удостоен премии Эмми. Он автор произведений, посвященных памяти жертв антикоммунистического восстания в Гданьске и жертв Освенцима. В Дании проходит фестиваль «Образы Ближнего Востока». На нем представлены произведения 450 художников из арабских стран. В Венгрии украдены ленты с новым фильмом о Робине Гуде, снятым по заказу BBC. Съемки проходили в Венгрии. BBC не подтверждает и не опровергает сообщение о том, что похитители якобы потребовали за возврат пленок 1 000 000 фунтов стерлингов. В понедельник в Эдинбурге завершился фестиваль альтернативного искусства «Фринч». Фестиваль классической музыки, оперы и балета завершается 3 сентября.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная экономическая тема. С 1 сентября в России должен был вступить в силу запрет на ввоз подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Однако в правительстве не успели подготовить все необходимые документы, и потому временные правила ввоза в страну подержанных иномарок, установленные в апреле, будут действовать до конца сентября, а может быть и дольше. Полный переход на стандарт Евро-2 мало что изменит в нынешней структуре российского автомобильного импорта, но приведет к постепенному исчезновению целого сегмента автомобильного рынка в России. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Если иметь в виду ввозимые в Россию подержанные иномарки, то в контексте введения стандарта Евро-2 речь идет о машинах со сроком эксплуатации примерно 9-10-11 лет. Но после введения в 2004 году повышенных таможенных пошлин на такие машины, их доля на российском рынке уже резко сократилась. По экспертным оценкам, примерно с 25% от всех проданных в стране легковых автомобилей в 2003 году до 15% в 2004. Аналитик инвестиционного компании «Ренессанс Капитал» Виктор Цхавребов, декабрь 2004 года.
Произошло несколько событий. Это, во-первых, введение пошлин довольно высоких на автомобили старше 7 лет, что практически лишило смысла ввозить эти машины. Они практически исчезли. Их потребители переключились либо на отечественные автомобили, либо на более молодые подержанные иномарки. Во-вторых, сама структура продаж иномарок поменялась. Доступность кредита тоже сделала свое дело, то есть есть потребители стали предпочитать либо новые дешевые иномарки, либо отечественные иномарки.
Тем не менее, сколько-то таких автомобилей еще ввозятся в Россию и сегодня? Сколько? Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Действительно, после введения в 2004 году повышенных пошлин, доля эта резко упала. На данный момент я не думаю, что она более 5% от всех возимых подержанных автомобилей. То есть это составляет около 15-20 тысяч автомобилей в год.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Надо отметить, что в основном это были малолитражные автомобили, поскольку они уже облагались достаточно значительным налогом по кубическим сантиметрам. В принципе, я думаю, что эти машины в основном конкурировали со стандартной классикой автоваза. Сейчас, на данный момент, предложения в этом сегменте в новых машинах уже почти не осталось. После того, как были закрыты сборочные производства АКИ, я думаю, что это остался только автоваз. В принципе, других производителей в этом сегменте уже нет.
Сегодня российская таможня на основании временных правил отсеивает ввозимые иномарки, исходя из специальных таблиц по годам выпуска. Машины из Европы не могут быть старше примерно 10 лет, из США старше 11 лет, из Японии 9 лет. Но среди таковых могут оказаться и автомобили, соответствующие стандарту Евро-2. Решить эту проблему должна специальная, более полная база данных, которая и формируется ныне. Но, судя по некоторым прогнозам, общий ввоз подержанных иномарок в страну может сократиться в первое время примерно на 15%. В какой степени вы разделяете такие прогнозы? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Мне кажется, если брать только конкретно ввод стандарта Евро-2 и насколько он повлияет на ввоз старых иномарок, мне кажется, значительно не будет влияния. Дело в том, что иномарки в основном возятся до 7 лет. Сейчас мало людей, таких россиян, которые возят иномарки старше 7 лет. В основном эти машины соответствуют Евро-2, потому что Евро-2 и в Японии, и в Европе, и в США были приняты задолго, чем у нас. Поэтому я считаю, что сильно это не повлияет на сокращение ввоза иномарок.
Александр Агибалов.
Чтобы говорить о правдоподобности оценок, необходимо понимать, какие дополнительные требования ведет российская таможня. Когда вводится автомобиль, в принципе, указывается, к какому классу производства данный автомобиль относится. Насколько я понимаю, весь разговор, он больше сводится не к вводу вот этих вот требований, а больше связано с сертификацией, которая затягивает процесс переоформления, и на данный момент государство не может удовлетворить для перегонщиков временные рамки и стоимостные рамки, приемлемые по сертификации. В этом основной вопрос.
Целый сегмент российского рынка автомобилей стоимостью от 4 до 5 тысяч долларов. Еще недавно он был представлен в основном либо значительно подержанными иномарками, либо так называемыми классическими моделями АвтоВАЗа. Но какие именно автомобили могут остаться на нем, скажем, к концу 2007 года? Как сложится судьба этого сегмента автомобильного рынка в России? Илья Макаров.
По результатам 2005 года вся классика у нас представляла где-то 14% от общего рынка. То есть это 240 тысяч автомобилей при общем объеме рынка где-то 1 700 000. Можно сказать со 100% уверенностью, что сегмент этот будет однозначно падать. Что касается наших автомобилей, раз уж стандарты будут приняты, они будут действовать для всех автомобилей, и тот же АвтоВАЗ, та же Рослада будут просто устанавливать инжекторные двигатели на классику, тем самым подводить под стандартный Евро-2. Да, это сделает автомобиль немножко дороже, но я думаю, это будет не принципиально дорого. А вообще классика будет выпускаться где-то до 2007 года, а в дальнейшем будет, конечно, заменена на более современные автомобили.
Александр Агибалов.
В принципе, все вот эти ограничения по ввозу подержанных автомобилей влияют на стоимость малобюджетного автомобиля. Класс 4.6, 4.7, он просто повышается со временем. Соответственно, со временем все вот эти вот нормы, они вызывают более активное развитие вторичного рынка автомобилей. То есть, в принципе, весь этот дефицит ввоза будет покрываться за счет того, что будет происходить более активная перепродажа автомобилей на внутреннем рынке.
Перепродажа тех машин, которые здесь и покупались, как новые или почти новые. Гайрат Салимов.
Я думаю, что в действительности альтернативы среди новых машин автомобилям такой ценовой категории сейчас почти не осталось. Даже автомобиль АвтоВАЗа с каждым годом дорожает. И, в принципе, мне кажется, что это просто приведет к общему удорожанию автомобилей на рынке, поскольку отсекается достаточно дешевая часть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по автомобильному рынку России. Александр Агибалов, управляющий директор компании AG Capital, Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог» и Илья Макаров, компания «Антанта Капитал».
Над темой работал Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, в Гудермесе, в рамках объявленной на Северном Кавказе амнистии сегодня утром сдались властям 50 боевиков. МИД России назвал провокацией проникновение в российские воды в минувшее воскресенье около 40 японских шхун. Токио выражен протест. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родина и Российской партией пенсионеров. Лидеры трех движений подписали сегодня документ о начале слияния. В Турции задержано несколько человек по подозрению в подготовке теракта в портовом городе Измир. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил о создании двух следственных комиссий. Одна будет анализировать политические решения руководства Израиля во время последнего ливанского конфликта, другая – действия армии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2006 года может увеличиться до нового рекордного уровня свыше $239 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов. Это на 10,6% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе цена на российскую нефть марки «Urals» составила в среднем более $69 за баррель, или примерно $506 за тонну. Доходы, получаемые государством от экспорта энергоносителей, по-прежнему остаются основной статьей пополнения бюджета, что, как считает депутат Государственной Думы Валерий Зубов, создает существенные риски для российской экономики.
Углеводороды, нефть, газ, их экспорт дают более 90% прироста бюджета. То есть прирост благосостояния зависит всего лишь вот от двух отраслей. Как только у этих отраслей что-нибудь произойдет, чуть-чуть дрогнут цены либо на сырье, либо наоборот подрастут цены на то, что мы покупаем по импорту, а импорт растет, то сразу у нас получается финансовый кризис.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает выделить 1 миллиард рублей на софинансирование успешных региональных программ по поддержке малого бизнеса. Сейчас из федерального бюджета регионам выделяется средства на создание бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, на микрофинансирование, а также на поддержку экспортеров. Ожидается, что конкурсы по этим четырем направлениям, на которые бюджет намерен потратить 2 миллиарда рублей из трех, предусмотренных в 2006 году, будут завершены до начала октября. Конкурсы по новому пятому направлению могут состояться в октябре-ноябре, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей, и мы для себя такую цифру поставили, это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост, это требует очень серьезных усилий всех уровней власти, начиная с муниципального уровня.
Российский Промсвязьбанк достиг договоренности о продаже более 15% своих акций немецкому Коммерцбанку, второму по величине в Германии. Сумма сделки не разглашается. В перспективе, согласно сообщению немецкого банка, его доля в Промсвязьбанке может быть увеличена до контрольного пакета. Частный Промсвязьбанк был основан в 1995 году и сейчас по основным показателям входит в число 20 крупнейших российских банков. Российская нефтяная компания «Лукойл» и крупнейший в Словении розничный продавец топлива компания «Петрол» договорились о создании до конца 2006 года совместного предприятия по продаже нефтепродуктов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Объявлено, что в его уставный капитал будут внесены активы, которыми стороны уже владеют в Словении, Хорватии, Боснии, Сербии и Македонии. По планам доля «Петрол» в совместном предприятии составит 51%, а «Лукойла» – 49%. Однако управление им будет осуществляться на паритетной основе. Российский концерн КАМАЗ, один из крупнейших в стране производителей грузовых автомобилей, в 2006-2007 годах планирует создать мощности по производству двигателей, отвечающих стандарту Евро-3. Сообщается, что компания уже сертифицировала на соответствие этим нормам двигатели в диапазоне от 280 до 400 лошадиных сил, а в ближайшее время предполагает завершить подобную процедуру и в отношении двигателя мощностью 450 лошадиных сил. Украина выполнит план по закачке газа в свои подземные хранилища и гарантирует бесперебойные транзитные поставки топлива в европейские страны в наступающий зимний период, заявил министр топлива и энергетики страны Юрий Бойко. Сейчас, по его словам, в хранилище закачивается около 130 миллиардов кубометров газа в сутки, что позволит Украине к середине октября получить необходимый ей объем топлива. Ранее представители Европейской комиссии выражали озабоченность низкими темпами закачки газа в подземные хранилища, что, по их словам, могло привести к нарушению графика транзитных поставок газа в Европу. С аналогичными заявлениями выступал и российский «Газпром». Об этом представитель концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
Крупнейшая сделка в истории международной торговли квотами на выброс парниковых газов заключена в Китае. Всемирный банк и 11 компаний стран Европы и Азии выплатят правительству страны 1 миллиард долларов для финансирования модернизации двух крупных химических комбинатов на востоке страны, сообщила газета Wall Street Journal. По ее завершении объем выбросов этими комбинатами газов в атмосферу сократится в несколько раз. Сэкономленные таким образом квоты и получат компании, предоставляющие 3/4 всей суммы сделки. Среди них банки и торговые компании, действующие на этом рынке, а также крупные энергетические компании из Германии, Испании и Японии. Квоты, полученные в Китае, позволят им компенсировать нехватку собственных лимитов на выбросы парниковых газов, установленных в соответствии с требованиями Киотского протокола. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на завтра 26.74. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, курс на среду 34.31. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему голливудские студии начинают терять интерес к своим собственным звездам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одно из самых загадочных и громких преступлений последних десятилетий остается нераскрытым. В понедельник прокуратура Колорадо решила не возбуждать уголовного дела против Джона Марка Кера, подозреваемого в убийстве 6-летней Жан-Бене Рамси, которая была изнасилована и убита около 10 лет назад. Как выяснилось, образцы ДНК Кера не совпали с ДНК преступника. Этот поворот истории наверняка нанесет смертельный удар по репутации следователей из Колорадо, критиковавшихся за массу ошибок, совершенных во время первоначального следствия. Превратив несколько дней назад арест Кера, якобы признавшегося в убийстве Жан-Бене во время электронной переписки с профессором-психологом, в действо, рассчитанное на телекамеры, послав для его ареста в Таиланд специальную группу, представитель прокуратуры в понедельник лаконично признал ошибку, объявив, что обвинения Керу предъявлены не будут, а сам он будет выдан Калифорнии, где он обвиняется по делу о распространении детской порнографии. Это означает, что пятно подозрения остается на родителях жертвы, в том числе на недавно скончавшейся матери Жан-Бене. Не исключено, что изменения в разметке взлетно-посадочных полос, произведенные несколько дней назад, стали причиной крушения небольшого пассажирского самолета во время попытки взлета из аэропорта города Лексингтон в штате Кентукки. 49 человек из 50, находившихся на борту, погибли после того, как самолет компании Comair выкатился за пределы взлетной полосы и взорвался. Во время нескольких секунд разбега с самолета не поступало никаких сигналов бедствия. В то время как следствие пытается до долей секунды восстановить события, предшествовавшие трагедии, по словам экспертов, полоса, с которой пытался взлететь обреченный самолет, была слишком коротка для того, чтобы обеспечить нормальный разбег для воздушного корабля такого размера.
Ответ на вопрос, почему пилоты ошиблись в выборе полосы, по-видимому, укажет на причину катастрофы. Не исключено, что самая крупная за последние 5 лет воздушная трагедия отразится на судьбе авиакомпании «Дельта», несущей крупные убытки и пытающейся выжить. Дело в том, что Comair является ее дочерней компанией. В то время как кинозрители и эксперты по голливудским делам не прекращают выдвигать версии относительно того, что заставило Paramount Pictures отказаться от услуг самой кассовой звезды Голливуда Тома Круза, экономисты предлагают свой ответ. Звезды попросту не стоят того, что им платят. И это относится не только к голливудским звездам, рассказывает Владимир Морозов.
Тома Круза уволил сам Самнер Редстоун, председатель корпорации Viacom, в которую входит киностудия Paramount. Последние 14 лет там и трудился Том Круз. Фильмы с его участием дали студии $2.5 миллиарда. Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца? Но кто доказал, что она их несет? По мнению профессора экономики и финансов Ратгерского университета Абрахама Ревида, суперзвезды не влияют на успех фильма. С ним согласны и многие другие эксперты. Они приводят список самых доходных фильмов в истории кино. «Шрек 2», «И.Т.», серия «Звездные войны». Там не было суперзвезд. И вообще фильм становится успешным не потому, что там снялась суперзвезда. Просто студии приглашают звезду на лучшие сценарии. Да и сами звезды выбирают наиболее интересные проекты. Родившаяся в Голливуде звездная болезнь распространилась и на другие сферы деятельности. За облака полезли заработки бейсболистов, президентов компаний, известных адвокатов. В 1981 году вышла книга экономиста Чикагского университета Шервина Роузена «Superstar Economics» – «Экономика суперзвезд» или «Звездная экономика». Автор считает, что за исключительные способности надо соответственно платить. Но похоже, что звездные зарплаты вызывают уже не только зависть и восхищение, но и недовольство. Профессор Гарвардской школы бизнеса Борис Гройсберг изучал работу выдающихся финансовых аналитиков после того, как они переходили в новые компании. Там они давали куда более низкие результаты. You get your work done through other people. На старом месте они делали свою работу с помощью других людей, часто за их счет. В новой фирме у них нет таких чернорабочих. If you move to another organization, you leave those relationships behind. Между тем, Том Круз подал документы на получение пособия по безработице. По законам штата Калифорния, ему будут платить $450 в неделю. Но безработная суперзвезда не унывает и по-прежнему каждую неделю посылает чек на $50 000 на поддержку церкви саентологии.
Иными словами, Голливуд как Голливуд. О чем и поет группа Red Hot Chili Peppers.
Голливудская песня группы Red Hot Chili Peppers завершила очередной час информационной программы «Время свободы» и, соответственно, вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главная его российская политическая тема, которая была объявлена, анонсирована на этот час, но по техническим причинам не пошла в эфир. Это новое российское политическое объединение, которое заявляет о своей оппозиционности. Оно создано из Российской партии жизни, партии Родина и партии пенсионеров, множество других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.